Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии председатель Российской демократической партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12. Пейджер в Москве 961 33 33. В Санкт-Петербурге 740 49 40. Ну что ж, Григорий Алексеевич, начнем с даты. День Конституции, хотя уже и не праздник. Вот глава Конституционного суда Валерий Зоркин дал интервью и сказал, Конституция страны работает достаточно эффективно. А я вот сегодня слушал коллег с «Эхо Москвы», они там зачитывали статью за статьей Конституции, и слушатели хором звонили и объясняли, почему эта статья не работает, почему это не вполне работает. Так все-таки, что работает, а что не работает?
Добрый вечер. Ну, это, в общем, уже стало банальностью, что наша Конституция носит абсолютно символический характер, и даже непонятно, является ли она символом. Все ключевые статьи Конституции, связанные и с государственным устройством, и со свободами граждан, они либо не выполняются вовсе, либо в очень ущербном виде выполняются. Собственно говоря, вы знаете, даже отмена этого дня как выходного очень характерно и свидетельствует об отношении властей к этой Конституции. Думаю, что никакому юристу не будет трудно, любому юристу будет нетрудно доказать, что практически все ключевые статьи Конституции в нашей стране часто или систематически, или полностью нарушаются.
Григорий Алексеевич, ну вот является ли Конституция России как документ хотя бы, да, фундаментом для, или такой возможностью для построения в России общества европейского типа, современного, постиндустриального, или ее пороки, вот в части, например, государственного устройства, таковы, что вот этот режим президентской монархии, он будет блокировать успешное развитие общества?
Ну, знаете, говоря серьезно, Конституции нужно, конечно, сказать, у нее есть много недочетов и недостатков. Хорошо известно, как принималась Конституция. Она принималась таким образом, что те, кто ее создавали, в частности, говорили, что нам нужно принять вот такую Конституцию, несбалансированную, да, ну, потому что нам нужно сейчас срочно победить, скажем, коммунистов, а потом уже мы сделаем Конституцию правильную.
И Конституция победила сначала коммунистов, а потом отцов-основателей?
Вот, и в результате получилось, что у нее довольно много есть проблем и с точки зрения власти в России, конструкции власти, и с точки зрения государственного строительства. Однако должен сказать вам, что, тем не менее, там есть разделы принципиальные и фундаментальные. Это разделы, посвященные правам и свободам граждан. И в сегодняшней политической ситуации это очень важно, сохранить хотя бы даже такой текст Конституции, даже при условии, что он не выполняется. Не дать его изменить и не ставить вопрос таким образом, чтобы был повод менять Конституцию в целом, или особенно в той части ее, которая касается прав и свобод граждан. Это вопрос очень принципиальный, поэтому на сегодняшний день наша политическая сила и наша политическая партия выступает за соблюдение Конституции и выполнение всех ее главных норм. Теоретические споры правовые в отношении того, насколько хороша или плоха Конституция, их следует ввести, конечно, но они носят теоретический характер. А в практической политике чрезвычайно важно соблюдать сегодня Конституцию.
Григорий Алексеевич, вот вы сказали слово «повод». Вот вы ходили в Кремль на собеседование или беседу такую 10 партий с президентом России по поводу, как раз по поводу борьбы с экстремизмом. Вот эта борьба с экстремизмом, это не может быть возможностью, ну, если не отменять Конституцию, то еще больше ограничить гражданские права и свободы. Ну, вот, например, история с разнообразными, простая, да, с, например, с митингами. Люди заявляют, что они хотят провести митинг и шествие. Им предлагают провести митинг где-то в отдаленном месте или не в отдаленном, а шествие, будьте добры, этого нам не надо. То есть, вроде как, конституционное право есть, но не реализуется полностью. Вот эта самая борьба с экстремизмом, она не является как раз такой возможностью урезать, урезать и урезать?
Ну, на самом деле можно бороться с экстремизмом и все ограничивать. Можно бороться с терроризмом и все ограничивать. Можно бороться даже с птичьим гриппом и все ограничивать. Можно вообще ни с чем не бороться и все равно все ограничивать. То есть было бы желание, а желание у властей, то есть создать ситуацию очень узкого политического поля, то есть сжать его до предела и сделать таким образом, чтобы кроме официальной пропагандистской точки зрения вообще ничего не существовало ни в эфирах, ни в публичной политике, не существовало самой публичной политики. Такое не просто желание, такая линия проводится уже 5 или 6 лет, и она... Собственно говоря, именно она и рождает ситуацию, когда все выплескивается на улицу, и вместо разрешенных шествий и митингов происходят всякие неразрешенные вещи, которые действительно граничат с тем, чтобы стать иногда для участников этих митингов и для просто жителей зачастую опасными.
Я так понимаю, что вы говорили на встрече с Владимиром Путиным вот это, об этом узком политическом поле. Скажите, а вы напрямую президента спросили о реформе, так называемой в кавычках, избирательного законодательства? Так получилось, что он с 10 партиями, с лидерами встретился, после чего подписал очередные поправки, но еще более ужесточающие возможности нормальных свободных выборов, то есть фактически запретительные.
Я не понял, что я должен был спросить, мне ничего не надо
было... Подписывать будете или не подписывать?
Нет, мне даже это было неинтересно, было ясно, что он подпишет. Вот, просто мысль моя в этой части заключалась в том, что все, что сделано в части избирательного законодательства, ведет напрямую, ведет к экстремизму, ведет к обострению политической жизни в стране. Потому что вместо того, чтобы увеличивать число субъектов политической жизни, вместо того, чтобы представлять во власти как можно большее число различных политических точек зрения с разных сторон, ведь общество же достаточно многообразно, все это ведется к унификации, сжатию и к тому, что там предполагается, что там будут две партии, которые будут соревноваться между собой, кто из них больше любит президента. Все остальные, так сказать, просто вымарываются из политической жизни и выталкиваются. И мы думаем, что это и есть основная причина. Вообще, тезис главный, который я считал нужным донести до президента, заключается в том, что одним из основных, одной из основных причин экстремизма является уничтожение парламентской демократии в России. Это же очевидно.
А он вам действительно ответил, ну, вот вы говорите, сужается пространство, он говорит, как же, мы же здесь сидим там в десятером, значит, расширяем политическое пространство, то есть как бы как об стенку горох, да, получается?
Ну, вот, примерно так и ответил, да.
Ну, то есть, а что, он предложил создать там какой-то совет или какую-то встречу созывать снова
с вами? Вы знаете, это вот такая странная вещь. Ну вот я что-то такого не расслышал, честно говоря.
А кому-то там что-то
все
предлагали
об этом
подписать?
Говорят, все об этом что-то говорят? Нет. Все об этом что-то говорят, кто оттуда вышел, многие вернее, но я что-то там такого не слышал. Там был, там, я не помню такого разговора. Была речь о том, что в принципе можно создать рамку на основе Конституции, в которой... Все найдут, так сказать, свое место. Если все признают Конституцию, то все могут участвовать в политическом процессе. Но это вещь естественная, для этого не надо ничего подписывать.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в эфире Григорий Явлинский, лидер Российской демократической партии «Яблоко», и время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Бывшему министру печати России Борису Миронову предъявлено обвинение в разжигании межнациональной розни. Тему обсуждаем с Александром Минкиным, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжаем разговор с Григорием Явлинским о том, что происходит в стране и в мире. Сегодня, да и вчера, был в Москве, проходил гражданский конгресс, где разнообразные партии, представители партии, движений, правозащитники обсуждали, как жить, что делать и так далее. Ну и, естественно, как всегда бывает в демократических тусовках, обменивались разнообразными, приятными друг для друга словами, говоря, что одни из них лучше других, почему и так далее. Там, Григорий Алексеевич, вот были претензии к гражданскому конгрессу со стороны вашей партии, выступала Галина Михалева, Сергей Митрохин, вот я читаю, что как бы вот это вот совещание такое гражданского общества, оно превращается в некую такую политическую тусовку и как бы затягивает участников этого широкого конгресса в сильно такое радикально оппозиционное движение «Другая Россия». Вот эти выступления, они с вами, как с лидером партии, согласованы? Это официальная позиция партии «Яблоко»?
Да, это наша официальная позиция. Суть дела заключается в том, что мы считаем, что гражданский конгресс – это такая уникальная в настоящее время площадка для диалога различных гражданских сил. И полагаем, что он в этом качестве и должен продолжить свою работу. Вот, кстати говоря, не только раз в году, в декабре, два дня, когда он собирается, а он должен работать систематически, он должен предоставлять возможность различным гражданским организациям и политическим гражданским организациям вести соответствующий диалог. Мы считаем это действительно очень важным. Мы не хотели бы, чтобы гражданский конгресс обслуживал интересы какой-нибудь одной политической силы, а чтобы он был общей площадкой для обсуждения. Мы видим в этом его очень большую ценность. Вот. Думаем, что желание подчинить его каким-либо политическим интересам – это даже не злая воля такая, а просто такое политическое дилетантство, непонимание того, как должны работать такие все российские форумы. Вот. Но оно опасное, потому что оно может развалить всю эту конструкцию. Нам бы этого не хотелось. Мы хотим, чтобы он продолжал работать, оставаясь, так сказать, для всех местом, где все могут обмениваться важными идеями и обсуждать дальнейшие действия гражданского общества.
Ну, поскольку вы туда не ходили, а я-то там был, я хотел бы, чтобы вы послушали мнение Гарри Каспарова, который, в свою очередь, говорит о том, что вот в гражданских конгрессах надо участвовать, в оппозиционных акциях надо участвовать, а в Кремль, как это делает Яблоко, да и СПС, ходить к президенту Путину не очень-то и надо. Пожалуйста.
Чем больше политического ресурса собрано на чаше весов, противостоящий Кремлю, тем больше шансов на успех. Участие в выборах сегодняшних – это легитимизация беспредела. И даже не вопрос, пустит кого-то Кремль в парламент, не пустит кого-то, как там они между собой разберутся. Мы все понимаем, что результат выборов никакого отношения к народному волеизъявлению сегодня не имеет. Участие в этом процессе является сдачей своего политического ресурса на легитимизацию нынешнего режима. Вот я слушал интервью Никиты Белых у Евгения Альбац на «Эхе Москвы». Меня поразило то, что он, в общем-то, сквозь зубы признал, что на встрече с Путиным он не поднимал вопроса об изменениях в избирательном законодательстве. Мне кажется, что лидер политической партии обязан отражать точку зрения своей партии. Если он идет к президенту, он обязан жестко ставить этот вопрос. Понимая при этом, что если он не может повлиять на позицию Путина, если он знает, что после встречи с ним Путин подпишет указ, против которого выступает подавляющее большинство его однопартийцев, то он понимает, какой риск, какую ответственность на себя он берет. Все лидеры политических партий, побывавшие у Путина, де-факто легитимизировали драконовские антиконституционные поправки, которые свели на нет избирательный процесс в России. Если вы идете к Путину, вы понимаете, что вы берете ответственность за антигрузинскую кампанию, за депортацию грузин. Вы берете ответственность за все действия этой власти. Это не абсолютная ответственность, но вы соглашаетесь участвовать в этом процессе. Доля ответственности, безусловно, разная. Понятно, что там сравнивать там, долю ответственности Никиты Белыха и Григория Явлинского и даже Зюганова с Грызловым, Мироновым или Патрушевым бессмысленно. Но факт остается фактом. Кремль ищет возможности расширять политическое поле для своей легитимизации. Общее представление о том, что власть легитимна или нет, Кремлю очень нужно. Особенно в условиях, когда главный легитимный ресурс Кремля, путинский срок, второй вот этот, близок к своему логическому окончанию. Кремль лихорадочно ищет новые возможности легитимизации, и поэтому любое участие вот в этих кремлевских проектах автоматически приводит к усилению легитимности Кремля и ослаблению реальной оппозиции, которая считает, что надо вернуть страну в лоно конституционного развития.
Ну что ж, это было мнение Гарри Каспарова. Я обращаюсь к Григорию Явлинскому, лидеру партии «Яблоко». Григорий Алексеевич, ну вот, упрекают вас в соглашательстве радикальные круги.
Да. Ну, Гарри Кимович еще не опытный политик. Он просто многие вещи не понимает, потому что не понимает, что гораздо большее значение имеет прямо в глаза сказать президенту о том, что происходит. Это имеет гораздо более существенное значение. Сделать это практически публично, и это очень важно. Ну, наберется опыта и будет понимать, что такие вещи являются самыми важными и самыми сложными на самом деле. Вот и все, что я могу сказать. Ну, а что касается...
Выборы.
Что касается, собственно, упреков, ну, они очень такие наивные и несерьезные. Вот это все равно, что говорить. Вот зарегистрировала регистрационная палата организацию Гарри Кимовича. Что, какой из этого вывод надо сделать? Что он что, легитимизирует режим тем самым? Это очень наивная и смешная.
Ну, обыскали теперь его организацию.
Наивная и смешная идея. Вот, что касается выборов. Значит, по выборам дело обстоит следующим образом. Прекрасно мы знаем, мы, в отличие от многих, кого мы слышим по радио, в отличие от Гарри Кимовича и других, как вы выразились, представителей радикальных кругов, очень много раз, 6 раз участвовали в федеральных выборах и, как вы знаете, несчетное количество раз в региональных выборах. Мы прекрасно знаем, что представляют собой выборы. Мы знаем, что с 96-го года никаких справедливых, серьезных выборов в России нет. Теперь уже нет даже открытых. Когда-то говорили, что есть открытые, но несправедливые. Теперь нет ни открытых, ни несправедливых, вообще просто никаких. С этим они действительно превращены в фарс. Или, например, как это было у нас в Карелии, когда наша организация могла получить очень высокий результат, около 30%, ее просто сняли с выборов.
Вы президенту об этом сказали?
Да.
Прям, он что вам сказал?
Прямо в глаза было. Он сказал, что он ничего не знает, и он разберется.
Интересно.
Вот, интересно, да. Я тоже был заинтересован таким ответом. Кстати говоря, уж если вы меня перебили, то я могу сказать, что важно еще и то, что я сказал президенту об убийствах, я сказал о Щекочихине, я сказал там и о том, что происходит в Лондоне, я еще сказал о том, что государство становится все более и более нелояльным к обществу, не только не хочет выполнять. Я еще сказал, что в 1907-1908 году надвигается смута на нашу страну, потому что совершенно не ясна политическая конструкция. То есть там очень много было сказано вещей.
А Владимир Владимирович Кивало записывал?
Он серьезно записывал это с серьезным видом. Вот, собственно, все. Правда, когда он отвечал на эти вопросы, он их не задевал. Вот эти постановки тем. Но, тем не менее, было очень важно сказать, например, что произошла полная коммерциализация всей судебной системы, и я обратился ко всем присутствующим, сказал, вы же не можете войти ни в одну судебную дверь, чтобы не столкнуться там с подкупом и коррупцией. Ведь это ж действительно, правда, так, даже несмотря на то, что вы ходите к президенту.
Но они же не спорили, правда?
Никто, все были очень молчаливы.
К выборам.
Так вот, всем начинающим, юным товарищам в политике я бы посоветовал сначала так набираться опыта. Но это ничего, они постепенно. Если терпения хватит и выдержки, то опыта они наберутся. Ну вот, теперь что касается, да, про одну часть выборов я уже сказал. Это то, что действительно, это выборы вот такие, они похожи на фарс. Значит, наше сегодняшнее принципиальное участие, что мы участвуем в выборах для того, чтобы доносить свою точку зрения. Это такой способ пропаганды. Я хочу сказать вам любопытную вещь. Вот знаете, я думаю, что даже если вы когда-нибудь сделаете такую передачу, то и мне, и всем другим будет очень интересно. Я 4 месяца назад попросил сделать для меня большой аналитический доклад относительно бойкота выборов в мире за последние 60 лет. в Латинской Америке, в Юго-Восточной Азии, ну, везде, где такое случалось. И должен вам сказать, что авторитарные режимы переигрывают бойкоты, они выигрывают их. Они не позволяют ничего на них сделать.
По-моему, в Таиланде что-то вот удалось не так давно с помощью бойкота добиться.
Ну, там переворот государственный произошел. Вот,
потом,
просто,
потом.
Да, произошел государственный переворот, который возглавлял, пусть и негласно, но возглавлял монарх тамошний. Ну, это такое вот.
Но сначала был бойкот.
Вот. Вот бойкот, который...
Раскачал ситуацию.
Вот. Не знаю, я такого не прочитал.
В общем, непонятно, хорошо
вот
это или плохо.
Вот я такого не прочитал. Короче, я могу вам сказать, это уже такой спор для историков, наверное. Вот. Но суть дела заключается в том, что то, что я знаю про такую ситуацию, говорит о том, что она не срабатывает. Поэтому мы заняли другую позицию. Мы считаем, что да, несмотря на то, что выборы именно таковы, а мы будем настаивать на своем. А мы будем поднимать флаг, говорить серьезные вещи и будем идти на выборы. Да, очень тяжело не получать голоса. Да, в условиях, когда у очень многих людей правое полушарие не дружит с левым, и люди говорят, с одной стороны, выборов нет, а с другой стороны, вы мало на них получили. Это трудно иногда объяснять людям, что на самом деле происходит. Но мы считаем, что такая стратегия на сегодняшний день более верная. Вот мы ее и придерживаемся.
Вот Алла Павловна, которая нам всегда звонит и вас защищает, все-таки спрашивает, а почему вы лично не участвовали в гражданском конгрессе, не вчера,
ну,
не
это сегодня? Это просто наш уважаемый журналист-собеседник ошибся. Я на самом деле делал доклад. Это было позавчера на правозащитном съезде. У меня был получасовой доклад по всем ключевым политическим проблемам. В полном составе был там весь состав тот, который на следующий день участвовал в гражданском конгрессе. Было пленарное заседание главного правозащитного съезда. Я там выступал вместе с Сергеем Адамовичем Ковалевым, вместе с Людмилой Михайловной и с другими ключевыми людьми в части правозащитной сферы. Вот. И нам была предоставлена Львом Пономаревым, который был организатором этого дела, была предоставлена возможность довольно широко и внятно объяснить наши взгляды на ключевые проблемы страны.
Да, Владимир из Петербурга пишет, почему бы вам не объединиться с Зюгановым? У нас времени мало до новостей.
Ну, мало ли какие в голову кому приходят мысли.
Да. Ну что ж, Григорий Явлинский в эфире «Радио Свобода». Мы беседуем и о Конституции, и о гражданском конгрессе. Я смотрю, вопросов много, звонки тоже есть. Мы ответим нашим слушателям после выпуска новостей «Радио Свобода». А я только напомню, что 12 декабря в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Что хочет доказать миру президент Ирана, проведя конференцию по Холокосту, узнавая себя в зеркале. Признак интеллекта слонов. Аналитический журнал «Время и мир». Слушайте на волнах «Радио Свобода» в 10 вечера, с повтором 2 часа ночи в 10 утра в среду. Время московское. А мы продолжим разговор с Григорием Явлинским после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве завершил работу третий Всероссийский гражданский конгресс. В нем участвовали правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. В Москве во вторник прошел обыск в офисе движения «Объединенный гражданский фронт», лидером которого является Гарри Каспаров. Более десятка милиционеров искали в помещении литературу экстремистского толка. Евгений Лемарев, свидетель по делу об отравлении Александра Литвиненко, опроверг появившееся сообщение о своем исчезновении. В письме, присланном на «Радио Свобода», живущий во Франции Лемарев сообщил, что полиция ежедневно контактирует с ним, как он выразился, по вопросам безопасности. Не менее 60 человек погибли сегодня в результате взрывов в центре Багдада, свыше 220 ранены. Заминированные автомобили взорвались рядом с толпой людей, пытавшихся устроиться на работу. На юге Афганистана, в провинции Гельмент, совершено нападение на резиденцию губернатора. Смертник проник в охраняемую зону и взорвал бомбу. Погибли 6 полицейских и 2 мирных жителя. Не менее 8 человек ранены. Губернатор не пострадал. В Москве сотрудники милиции при попытке забрать молодого человека в военкомат избили его родителей и чуть не задушили 13-летнего брата. Участковый милиционер и его помощники не обратили внимания на состояние здоровья молодого человека и документы, подтверждающие скорое получение белого билета. Позднее милиционеры заявили, что ошиблись адресом. Во Владивостоке скончался в больнице еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. Белорусскому оппозиционному лидеру Александру Милинкевичу присуждена высшая европейская награда в области прав человека, премия имени Андрея Сахарова. На церемония награждения прошла в Европейском парламенте в Страсбурге.
В эфире программы «Время гостей». Мы продолжаем разговор с лидером Российской демократической партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Ведет передачу Михаил Соколов. Телефон 8 800 222 12, пейджер 961 33 33 740 49 40. Абонент «Радио Свобода». Ну, давайте, у нас есть звонок, Григорий Алексеевич, звонок из Армавира. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер, Михаил. Добрый и вечер. Григорий Алексеевич. Вот как бы в России, это всем известно, президент является гарантом Конституции, так?
Да, знаем.
И как, ну, это я как бы, ну вот, и как бы, вот даже праздник сам, он раньше был не рабочий день. Вот с сегодняшнего, как говорится, года, с этого года его отменили. Это во-первых. Во-вторых, ведь Конституция, она уже, она вроде и есть, но ее и нету, потому что она подтоптана. Она, извините за выражение, оплевана уже, да? И она как бы истекает кровью. И вот как бы у меня вопрос в связи с этим, значит, Григорию Алексеевичу. Вот скажите, пожалуйста, вот, допустим, вы сейчас президент. Ну, так вот представим, да? Можно такое представить?
Ну, попробуйте.
Ну вот, и вот, как бы, вот, скажите, пожалуйста, вот там что-то надо поправить в этой Конституции или подкорректировать. Или вот, вот сейчас выборы уже губернаторов отменили, это все, все прекрасно знают. То есть сейчас уже это, ну, фикция говоря, вот их назначают губернатора. Какого назначили? Такого, как говорится, и ешьте, ну, я грубо говоря. Ну вот. И даже мэра городов. И вот как бы, вот не как бы выборы, вот можно вернуть их обратно, на обратные, как бы, вот рельсы, как бы...
В общем, нас призывают провернуть фарш назад.
Значит, спасибо, очень ценный и хороший вопрос. Значит, в Конституции есть несколько принципиальных положений. В частности, важнейшим из них является разделение властей. Это речь идет о независимом суде, независимом парламенте и достаточно самостоятельном правительстве. Значит, это первое, с чего вообще нужно начинать. Не нужно сразу бежать менять Конституцию. Я уже говорил, у нее много проблем, но не с этого нужно начинать. Это можно сделать потом. Но сначала нужно научиться выполнять эту Конституцию. Надо сначала научиться сделать так, чтобы суд был независимый, чтобы парламент формировался справедливо, чтобы средства массовой информации, политически значимые, обладали свободой передачи информации. Нужно сначала сделать так, чтобы был общественный гражданский контроль за спецслужбами, парламентский контроль за спецслужбами. Тогда бы не происходили такие безобразия, которые происходят сегодня. Весь мир обсуждает омерзительные, постыдные мероприятия по отравлению там кого-то и так далее. Нужно сделать так, чтобы бизнес был независимый, чтобы права собственности были незыблемыми. Вот какие вещи нужно сделать. Нужно сделать, чтобы выборы можно было проводить достаточно справедливо. Можно это сделать и в отношении губернаторов. Нужно это сделать и в отношении губернаторов, и в отношении политических партий, и в отношении региональных выборов. Это же насколько нужно не уважать и бояться и презирать собственный народ, чтобы в начале 21 века лишить его возможности высказывать свою точку зрения относительно того, как он живет. Вот вы мне звонили сейчас из Краснодара. Посмотрите, что у вас происходит с местным самоуправлением. Посмотрите, как людей, а это все записано в Конституции, это все там записано, что граждане должны сами управлять своими делами там, где они живут.
А там губернатор фактически назначает мэров.
Это, ну, на самом-то деле создана система, когда люди просто парализованы. Они никакой свой собственный вопрос решить не могут. Это на самом деле с точки зрения будущего страны вещь исключительно опасная. Еще есть в Конституции еще важнейшие приоритеты. Это жизнь людей, это их свобода, это их уважение к самим себе и к ним уважение. Ведь это права граждан, которые попираются не просто от случая к случаю, а системно, постоянно и во всех отношениях. Вот в чем на сегодняшний день проблема. Поэтому, когда мы начинали передачу, мы говорили, что сегодня проблема с Конституцией очень серьезная, просто ее не выполняют в принципе те, кто являются гарантами этой Конституции, властью, которая существует на основе этой Конституции.
Да, вот слушатели с вами согласны. Конституция для власти – простая книжечка для чтения, которая исполнять которую не обязательно, пишет Анастасия.
Но я думаю, что даже мало кто ее читает, потому что, согласно Конституции, Россия является федеративным государством. Какое же это федеративное государство?
Она и социальным государством является.
Тем более, еще и социальным. Это еще отдельный вопрос. Потом в России должна существовать незыблемая частная собственность, должна существовать экономическая система, предполагающая свободную конкуренцию. Но должен просто суммировать и сказать, что нарушение абсолютно всех правил современного европейского человеческого общежития в 21 веке будет иметь очень большую расплату, очень большую цену.
Знаете, я хотел бы еще вернуться к гражданскому конгрессу. Сегодня там было очень одно, на мой взгляд, важное и интересное выступление. Это Юрий Афанасьев, известный историк. Он говорил на гражданском конгрессе о том, что одна из опасностей для нынешней России – это рост русского национализма.
Долговременную и основную, с моей точки зрения, беду я называю и определяю как русский национализм. Эта беда пришла, конечно, не сегодня в Россию, не с Путиным. Она сопровождает судьбу России на протяжении всего 20-го столетия. На самом деле она имеет и еще более глубокое летоисчисление. Но в 20 веке, по крайней мере, две мировых войны, в которых не просто принимала участие Россия, которые шли на ее территории, холодная война и гражданская война, в истоках своих, причинах, в глубинных причинах, имеют именно русский национализм. И сегодня, чем дальше, тем больше борзеет власть, тем больше она облекается в одежды и формы русского национализма. Я по важности, по значимости, которую русский национализм сыграл в судьбах не только России, но и всего мира, поставил бы эту проблему в один ряд и рассматривал бы его в одном масштабе с немецким нацизмом 20-х, 40-х годов и с исламским фундаментализмом. Массовое протестное движение, которое набирает силу, облекается в форму национализма. Многие лидеры этих движений в своих программных заявлениях и в названиях имеют качество и содержание, на котором базируется национализм. Идти к России демократической против диктатуры под знаменами большевизма, ленинизма и сталинизма нельзя. Под этими знаменами мы уже ходили, и всем известно, куда эти дороги. Поэтому я считаю, что или вот те лидеры, которые эти фундаментальные вещи имеют в своих программах, должны их как-то пересмотреть и скорректировать. Если же нет, и вот те, которые под эти знамена собираются, я могу сказать, конечно, флаг вам в руку. Но только вы должны идти туда осознанно. Никуда, кроме как еще большей диктатуре и к еще большей русской беде, эти дороги никого никуда не приведут.
Григорий Алексеевич, то есть получается, что антирежимная, антисистемная, я бы сказал, революция в мягком таком варианте, она может быть в России исключительно националистической и фашистской?
Ну, это я не знаю, я только могу обратить ваше внимание на то, что, надеюсь, что услышали то, что говорил Афанасьев, те, кто, как вот в этой так называемой другой России, пытаются туда затащить национал большевиков, считают их равноправными партнерами, анпиловцев, которые поддерживают Сталина, или, как говорил один из организаторов другой России, ну, он просто любит Сталина, что в этом плохого? Значит, я в своем выступлении в воскресенье на правозащитном съезде говорил, что все фашистские движения пришли к власти через социальные лозунги. Поэтому не надо увлекаться, что если эти национал-большевики или анпиловцы радикальные выдвигают какие-то там социальные лозунги о том, что нужно кому-то повысить пенсии, что это уже повод для того, чтобы там, скажем, Гарри Кимович или там Сатаров, чтобы у них просто не было оснований для того, чтобы они не понимали, что это совершенно невозможно нарушать такие правила политики, которые давно история уже всем предъявила, вот о чем говорил сейчас Афанасий.
Андрей Васильевич, но с другой стороны, ведь и власть, Кремль берет на вооружение идеи какого-нибудь движения против нелегальной иммиграции, абсолютно такой нацистской организации, когда говорят о титульной нации, о коренном народе, когда сегодня в День Конституции некое прокремлевское движение местное проводит акцию с требованием внести в Конституцию поправки о титульной нации. Ну, многонациональное государство же погибнет от этого.
То, что наша власть в открытую играют с национализмом, то, что наши власти занимаются такими вещами, как грузинские депортации, о которых я тоже говорил президенту, когда там находился и выступал, это является прямым действием на раскручивание национализма в России. Это напрямую действует именно в этом направлении. Однако, когда лидеры, скажем, таких вот организаций, как Каспаровский, ОГФ, Каспаров выступает и говорит, что ему хочется сотрудничать с мягкими националистами, так вот ему ответ от Афанасьева, чтобы
но
он
Рогозин,
понимал, о чем...
Рогозин просился в другую Россию.
Ну вот именно, вот это ответ им всем дал очень хороший академик Афанасьев.
Петр, пожалуйста, из Москвы, звонок, вопрос к Григорию Явлинскому, пожалуйста, но коротко.
Добрый вечер, Григорий Алексеевич, я вот проникся вашей логикой по поводу опытности и неопытности политиков. Тогда скажите, пожалуйста, почему Гарри Кимович является неопытным политиком, а наш президент, который вот это все, вот это в бараний рог скручивает, и, судя по всему, является гораздо более опытным политиком? Это провокативный вопрос, если не хотите, не отвечайте. Спасибо.
Ну, я не знаю, я не давал оценок всем политикам,
но
какие
намекнули.
Есть. Но
намекнули.
Вот. Я говорил, что Гарри Кимович не потому неопытный политик, потому что он просто не очень пока еще разбирается, кто чем занимается и как и что нужно делать. Вот сейчас пример по национализму и оценки, которые давал академик Афанасьев, это абсолютно правильные оценки, вот ему бы надо набираться опыта. Вот. А что касается президента, ну, он вообще политику проводит, исходя из того, что он президент. Вот. Какую бы он смог проводить политику, если бы он был обычный гражданин, это бы мы еще посмотрели. То есть, если бы не все телеканалы с ним работали.
Но он был обычный вице-мэр.
Ну, вот вам и ответ.
Да. А Светлана спрашивает... Нет, не Светлана, извините, госпожа Савельева. А имеет ли смысл говорить что-то президенту в глаза, если все решения принимаются тем же президентом, а власть не способна и не желает договариваться? Немножко нелогично, но, наверное, понятно.
Вы знаете, дело в том, что открытое и по делу профессиональное и честное заявление, кого бы то ни было, вслух, оно всегда имеет свой смысл. Оно может иметь большее значение или меньшее значение, но смысл имеет, потому что в нашей стране не так много осталось возможностей и людей, которые могут открыто и прямо говорить ключевые вещи, самые важные, самые серьезные. Это касается не только, скажем, тех, кто ходит к президенту, но и тех, кто не ходит к президенту. Хотелось бы просто слышать это, я бы хотел бы увидеть на наших каналах, в газетах, на радиостанциях. Я хотел бы увидеть людей, которые прямо, четко и ясно высказывают свое мнение по ключевым вопросам. Эти люди в стране существуют, но их очень-очень мало. И, как правило, политика превращается в какой-то балаган, посмешище, в какую-то клоунаду. И это приводит к кризисным явлениям в обществе.
Ну, давайте еще поговорим о том, как выходить из кризиса. Вот выступал Михаил Касьянов тоже на гражданском конгрессе и предложил некую идею, опять же, защиты Конституции, выполнения Конституции и как добиться перемен в стране. Пожалуйста.
Основы Конституции незыблемы, и Россия – это демократическое, социально ориентированное государство. Как защитить это? Сегодня развернулась широкая дискуссия по выборам, предстоящим в следующем и 2008 году. Есть полярные мнения. Бойкот выборов, значительная часть людей говорит об этом, другие говорят, нет участия в выборах. И те правы. Но как же совместить это? Конечно, циничное издевательство над законами о выборах, которые власть нам продемонстрировала в течение последних 2 лет, не выдерживает никакой критики. Позор, что Конституционный суд ничего не предпринимает в отношении этого. Они все неконституционны, эти законы. Все. Но в Конституции записаны свободные выборы. Сложить руки тоже мы не можем. Это означает, что единственный выход есть по выборам декабря 7-го. Объединиться. Политически объединиться. Забыть о существующих неконституционных законах. На время забудьте о них. Нужно создать широкую право-лево-демократическую коалицию. Всем, кто подписывается под устоями конституционного строя на защиту Конституции. Все на защиту Конституции. Широкая право-лево-демократическая коалиция. Не надо объединяться в одну организацию. Соединитесь разными организациями в коалицию. Потом придумаем, как работать с неконституционными существующими правилами с этой властью. Если этого нет, бесполезно участие в выборах. Если будет общее единство, тогда существует серьезное давление на власть. То, что оценку ситуации сегодня дают практически все политические силы одинаковые, это и политсилы, входящие в другую Россию, и СПС, и Яблоко, и Коммунистическая партия. Это означает, что предпосылки для принятия программы национального согласия, предпосылки для формирования широкой коалиции существуют, несмотря на различия в мнениях о том, как достигать те или иные цели. Основа конституционного строя сегодня является базой для любого движения. Главная цель – смена вредного политического курса, который ведет страну к разрушению. Это главная цель. Власть меняется после выборов президентских. Конечно, единство и единый кандидат. Единый кандидат от широкой право-левой демократической коалиции. Весной нужно определить процедуру, демократическую, свободную процедуру определения этого кандидата. Такой кандидат будет определен и не будет из числа демократической широкой коалиции, людей, относящихся себя к демократическому лагерю, других кандидатов, победа обеспечена априори.
Ну вот Михаил Касьянов, тоже, наверное, скажете, начинающий политик, предлагает нереалистичный план. Да, Григорий Алексеевич? Или нет?
Ну, да. Ну, это очевидно. Я плохо себе представляю президиум, в котором Касьянов с Зюгановым целуют друг друга при выдвижении единого кандидата от Касьянова и Зюганова.
А в Украине что-то похожее было ведь?
Да, и очень плохо сработало.
Ну, сначала-то неплохо сработало, а потом...
Нужно же не сначала, нужно же, чтобы работало. Нужно же не просто сначала. Зачем же? У нас тоже когда-то неплохо сработало. Вот. А потом события пошли по сценарию, который привел к сегодняшнему дню. Поэтому здесь опять не следует, на наш взгляд, фантазировать и наивными быть. Сегодня политическая ситуация в России не позволяет думать, что можно создавать такие вещи. А кроме того, невозможно представить такое правительство и такой политический курс, который одновременно будут проводить, скажем, Касьянов, Каспаров, Зюганов, Ампилов и Лимонов.
И Рыжков.
И Рыжков, тем более.
Ну и вы, вас тоже приглашают. То есть, в общем, нереалистично.
Да.
Ну, жаль, жаль. А вот, да, вот вам Григорий как раз и пишет. Объединившись с СПС, вы пройдете в Думу, а поодиночке вы точно не пройдете. Если процесс объединения будет идти такими же темпами, то я, всегда голосовавший за Яблоко, пойду голосовать за КПРФ, чтобы была оппозиция в Думе. Видите, как предупреждает ваш избиратель.
Ну что же, вот я думаю, что, скорее всего, ему придется тогда голосовать за КПРФ. Потому что вряд ли можно себе представить, что Яблоко откажется от своей программы и откажется от своих целей, и откажется от принципиальных вопросов, на которых оно строит свою политику уже скоро 15 лет. Яблоко не откажется от этого ни ради 2-3 мест в Думе, не ради еще каких-либо других ценностей. Мы считаем, и мы уже не раз это заявляли, что наша независимость и наша принципиальная позиция по ключевым вопросам развития страны для нас гораздо важнее, чем всякие коврижки и всякие номенклатурные мероприятия типа заседаний в тех или иных важных кабинетах. Это наша позиция, независимая политическая позиция, для нас представляет особую и самую, пожалуй, существенную ценность. Потому что, вы знаете, в политике очень важно же еще, чтобы был определенное интеллектуальное содержание. Вот вы меня сегодня почти всю программу задаете мне вопросы, которых проблема с которыми в том, что они не сами вопросы, а предметы, о котором вы спрашиваете, они антиинтеллектуальные. Понимаете, вот такое заявление, которое сейчас прозвучало, оно же для любого человека, кто хоть немного занимается политикой, оно же явно свидетельствует, что в нем нет ни глубины позиции, ни вопроса, ни принципиальности, ничего такого, что связано с интеллектуальным содержанием политики. Вот. Это же касается и очень многих других таких форумах, и как вы их сами, я даже удивился, вы их так пренебрежительно назвали, тусовками. Все. Вот поэтому же вы их так и называете, потому что это же абсолютно бессодержательные вещи. И это очень жаль, и это очень плохо, что в такое драматическое для страны время многие люди, которые, кстати, несут прямую ответственность за все, что сейчас происходит, прямую, в отличие от всякой косвенной, вот, они сегодня занимаются вот таким вот бессмысленным балаганом. Очень жаль.
Я вас поправлю. Все-таки доброжелательно назвал данное мероприятие тусовкой. Явлинскому. Вы правы, что нужно выполнять Конституцию. Суды должны быть независимы. Но если сегодняшняя власть нарушает волевыми решениями Конституцию, каким образом можно заставить существующую власть это не делать, пишет Наталья Львовна.
Наталья Львовна, это вопрос такого рода, который может решить только граждане. Вы понимаете, в чем еще дело, Наталья Львовна и другие наши уважаемые слушатели? Ни я, никто другой не может за вас отстоять ваши права. Никто этого не может. Я не могу за вас решать политические проблемы. Я могу только вместе с вами, если вы этим занимаетесь. Но поскольку граждан, которые активно хотят решать собственные политические проблемы, например, добиваться того, чтобы суд был независимый, чтобы не была вся эта система окончательно продажной, чтобы не было такой ситуации, что вы совершенно бесправны, что вас можно в прямом смысле бить ногами в любом там милицейском участке и так далее. Поскольку вы сами не хотите себя защищать, то никто не может за вас это сделать. Вот в чем, собственно, проблема. Вот каждый третий в Карелии готов был поддержать яблоко на выборах.
Ну, может, каждый пятый.
Может, каждый пятый, но это тоже немало.
Тоже много.
Но я почему говорю каждый третий, потому что лидер этой организации получил 29% на
выборах. В Петрозаводске.
Да, в Петрозаводске. Это каждый третий. Но в целом в республике пусть будет каждый пятый. Но это существенно. И вот ее снимают по совершенно надуманной причине. Вот наш ведущий сегодня очень хорошо в этих региональных выборах разбирается, и он знает ситуацию в подробностях. По совершенно выдуманной причине, на тех же основаниях выборы идут по всей стране, в других местах. Никакой проблемы. И люди не защищают этот свой выбор. Люди не защищают свой этот выбор. Ну так а в таких условиях-то трудно все принести на тарелочки.
Значит, остается терпеть, получается. Тем, кто что-то хочет. Сегодня Союз правых сил отправил Яблоку предложение по мартовским выборам. Яблоко выдвигает свой список в Московской области, а СПС в Петербурге, ну и так далее. Вот предложение СПС и просит вас ответить не позднее 15 декабря. Это что? Это серьезное такое вот предложение обменяться, так сказать, регионами и вместе выступать? Или как-то вот рассчитывать, что вы сразу тут и откажетесь?
Ну, это или как-то тут это вот, как вы выразились, это или как-то тут это вот. Я очень коротко могу ответить на этот вопрос, это вещь совершенно понятная. А сегодня в Петербурге, вот сейчас проходит конференция, там принимаются все решения. Вот. В Петербурге очень сильная организация, очень многообещающие у нее положение, у петербургской организации. У нее уже сейчас, еще до начала всякой кампании, 8%, что на самом деле в 4 раза выше, чем у кого бы то ни было еще там среди вот таких, как СПС. Поэтому мы очень рассчитываем на петербургскую организацию. Она на деле объединяет вокруг себя все практически демократические силы, которые есть в Петербурге. Это и зеленые, это и правозащитники, даже Юрий Рыбаков, который раньше был в других партиях, в СПС, в частности, вступил в «Яблоко». Это и солдатские матери. Это очень-очень широкий круг всех правозащитных и демократических организаций. Все они объединены в «Яблоке». «Яблоко» возглавляют список, я думаю, сегодня это будет принято окончательное решение, очень известные люди в городе. Например, это Михаил Амосов, который баллотировался в губернаторы Санкт-Петербурга. Вот, это Наталья Евдокимова. Это люди, которые очень хорошо известны, которые больше 10 лет работают в законодательном собрании, очень опытные депутаты Заксобрания. Ну, в общем, учитывая все вот эти вещи, это просто даже несерьезно обсуждать вот какие-то такие вещи. Кстати, вы были сегодня на конгрессе, да? На конгрессе сегодня выступали представители Петербурга. Например, выступал адвокат Шмидт. Вот он прямо на эту тему говорил о том, что это очевидная какая-то странная провокация, которая осуществляется со стороны. Он даже назвал фамилии, хорошо вам известные, Томчина, Чубайса, в отношении ситуации в Санкт-Петербурге. Ну, в общем, думаю, что ответ на этот вопрос понятен.
Давайте еще, Станислав, быстро, буквально секунд 10 у вас есть на вопрос. Пожалуйста.
Ну, секунд 10 это уж совсем.
Кончается эфир.
Григорий Алексеевич, я отношусь к вам с симпатией. И вопрос, который я задаю, в общем-то, он достаточно болел для меня. Вот вы знаете, что Бог смеется, когда человек что-то строит планы. И я думаю, что вы тоже очень смеялись бы, если бы вдруг узнали, что вот ваши клетки строят, ну...
Да, в общем, мы, честно говоря, Станислав, ждали от вас емкого какого-то ответа, то есть вопроса, а не получилось. Извините. И вот Юрий Николаевич говорит, почему Явлинский всем вечно недоволен, тут написано.
Нет, Юрий Николаевич, я очень доволен, например, погодой, тому, что скоро будет Новый год, теплая погода в Москве. Хотя лучше было бы, чтобы был снег. Вот, еще я доволен, что будет скоро весна. Я благодарю Станислава за то, что он относится ко мне с симпатией. А вам, Юрий Николаевич, не лень набирать буковки в компьютере. И всем я этим очень доволен.
Спасибо, Григорий Явлинский был в эфире «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.